Здравствуйте, с вами Сергей Косяков. 6 июня 1799 года в нашей стране произошло очень радостное событие. В Москве в семье Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных на свет появился будущий великий русский поэт Александр Пушкин. За 37 лет жизни он сделал так много в области литературы и русского языка, что за Пушкиным закрепилась слава самого великого писателя и поэта, жившего на русской земле к тому времени. Об этом говорят эпитеты, которые применяли по отношению к личности Александра Сергеевича. «Пушкин – наше все. Солнце нашей поэзии. Самый умный человек России. Богов орган живой». Пушкин разносторонен, как сама жизнь. Он писал во всех видах литературы – проза, поэзия, драматургия. Сочинял как большие, так и малые произведения. Писал для взрослых и для детей. Сочинял, вдохновляясь жизнью, книгами и собственным талантом. В его произведениях можно найти самые разные оттенки чувств и мыслей. Грусть и радость, серьезный анализ и иронию, печаль и веру в лучшее, надежду. Ежегодно в нашей стране 6 июня отмечается Пушкинский день России. Подобного праздника в России нет ни у одного из отечественных и зарубежных писателей. Во всем мире 6 июня отмечается День русского языка, которым владеют около 250 миллионов жителей планеты. В последние годы День русского языка отмечается и в России, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич говорил о родном языке. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленья убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий, тунгус, и друг степей, калмык. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Пушкинский день России и День русского языка в память о национальном поэте сотрудники Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко собрались, чтобы прочитать его произведения. Сегодня вы познакомитесь с его поэтическим творчеством. Прозвучат сказка о золотом петушке и стихотворение поэта.
Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о золотом петушке. Нигде, в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был гроен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб в конце своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут с моря. Со злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон. Что и жизнь такой тревоги? Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется. И в то место обернется. Царь скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню как мою».
Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется – и кричит: «Кири-ку-ку, царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год, другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» – возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» – говорит Дадон, зевая. «А, кто там? Беда какая!» Воевода говорит. Петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице. Царь к окошку. Анна спится, видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего. «Скорее, люди, на конь! Эй, живее!» Царь к востоку войско шлет. Старший сын его ведет. Петушок угомонился. Шум утих, и царь забылся.
Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ль, не было ль сражения, нет Дадону донесенья. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих, снова вести нет от них. Снова 8 дней проходят, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, царь скликает третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку. Войска идут, и день и ночь им становится не вмочь. Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он. Вот восьмой уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, в круг шатра, в ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру тру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивши друг во друга. Бродит кони их среди луга, по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети, горе мне! Попали в сети оба наши сокола, горе, смерть моя пришла!» Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном. Глубь долины, сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птицы ночи, царь умолк, ей глядя в очи, и забыл он пред ней смерть обоих сыновей. И она пред Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон.
Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной и с девицей молодой, царь отправился домой. Перед ним молва бежала, были-не-были разглашала. Под столицей, близ ворот, с шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он, в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посиделый, старый друг его Скопец. «А здорово, мой отец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Будь поближе. Что прикажешь?» «Царь!» — ответствует мудрец. «Разочтемся, наконец! Помнишь, за мою услугу обещался мне, как другу, волю первую мою ты исполнить, как свою. Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу». Крайне царь был изумлен. «Что ты?» — старцу молвил он. «Или бес в тебя обвернулся, или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярской, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу», — говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. «Так лих же? Нет! ничего ты не получишь, сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока, оттащите старика. Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом, по лбу тот упал ничком. Да и дух он, вся столица содрогнулась. А девица хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. К колеснице полетел и царю на теме сел. Встрепенулся, клюнул в теме и взвелся, и в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Александр Сергеевич Пушкин Ивану Пущину. Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю, святое провиденье, да голос мой душе твоей дарует тоже утешенье, да озарит он заточенье лучом лицейских ясных дней.
Клеветникам России. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте этот спор славян между собою, домашний старый спор, уже взвешенный судьбою, вопрос, которую не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз клонились под грозою, то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тиходеющий над царствами кумир и нашей крови искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны в словах, попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не станет русская земля. Так высылайте к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов.
Поэт. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы. К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, широкошумные дубровы.